Приветствую в нашей студии мою коллегу, научный журналист Юлию Смирнову. Здравствуйте, Юля, слышите ли меня?
Здравствуйте.
И мы вас тоже слышим. Прекрасно, проверили микрофон. Чашка Петри. Наша регулярная рубрика, наш совместный проект с этим объединением энтузиастов. Сегодня будем говорить про космическую ботанику. И у нас в гостях человек, который про это знает, мне кажется, больше, чем кто бы то ни было, кандидат биологических наук Григорий Пожванов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Ну что, Юля, я передам слово. Стартуем.
Спасибо. День космонавтики прошел, но мы продолжаем говорить о космосе. Правда, вот с такой немножко неожиданной стороны поговорим о том, что же сейчас уже ученые, биологи делают для того, чтобы будущим колонизаторам Марса и более далеких планет было что есть. И Григорий нам может рассказать о том, как вообще это все делается, изучается, и как вообще в земных условиях биологи могут изучать невесомость и то, что, в общем, как растения в ней себя чувствуют.
Угу. Круг вопросов примерно понятен, да. Для того, чтобы обеспечить питание, кислород и какое-то приемлемое существование человека в замкнутой системе на орбите или во время перелета или на какой-то далекой планете, необходимо создать какое-то окружение людям, которое будет имитировать естественную экосистему, ну, настолько, насколько это возможно. И человеку, как животному, да, как биологическому организму, необходимо питаться, необходим кислород, и необходимо что-то делать с отходами жизнедеятельности. И для того, чтобы решать эти все вопросы, можно использовать разные организмы, которые эти потребности человека будут закрывать. И растения таким образом закрывают как минимум две из этих потребностей, хотя бы в теории. Это обеспечение кислорода и утилизацию углекислого газа, который мы выдыхаем, и заодно сами по себе могут служить продуктом питания.
Угу. Но растения на Земле растут снизу вверх, да. Ну, обычно, да, а в космосе с этим небольшие проблемы возникают.
Ну, с этим очень серьезные проблемы возникают, поскольку в космосе, даже на орбите вокруг Земли, на высоте, ну, допустим, там около 300 километров, вот, конечно, абсолютной невесомости нет. Недаром спутники обращаются вокруг Земли вследствие гравитационных сил. Но в орбитальных условиях есть микрогравитация, которая на несколько порядков ниже, чем земная. И растениям этого уже недостаточно. И они, привыкшие к жизни в земных условиях, при наличии гравитации, более того, она у нас всегда более или менее постоянная, ну да, скорее более, чем менее, и была всю жизнь, и была в течение всей истории развития жизни на Земле, она органично включилась в программы развития растений, и поэтому при отсутствии гравитации в растении возникают проблемы. А у людей таким образом возникает проблема с тем, что растение дает меньшую продуктивность, чем должно было бы, либо вовсе не желает давать семена или какие-то другие органы, которые мы можем съесть, там, листья, допустим, у салата.
А каким образом вообще растения в земных условиях понимают, где у них верх, а где у них низ?
Ну, у растений для этого есть специальные механизмы. Они, растения, не имеют специальных выделенных органов, которые позволяют им оценить свое положение относительно силы тяжести, как у нас, например. Да, у нас в среднем ухе есть полукружные канальцы, они во взаимно перпендикулярных плоскостях находятся, и благодаря вот работе аж двух таких органов мы понимаем, где у нас верх, где низ. Независимо от того, бежим мы, лежим, висим вверх ногами на турнике и как-то еще. Вот, у растений это происходит в масштабе клетки. А нужно это растениям для того, чтобы правильно построить свою жизнь. Поскольку в земных условиях обычно вода и минеральные вещества в почве, они находятся внизу, и когда в верхнем слое они истощились, то растению необходимо корнями дотягиваться до них все глубже и глубже. С другой стороны, надземные органы, стебли, листья, там впоследствии цветки, но цветки нас сейчас не волнуют, они тянутся вверх к свету, поскольку при недостаточном освещении растение не может полноценно фотосинтезировать. То есть синтезировать органическое вещество и выкидывать в атмосферу кислород как побочный продукт. И у растений сенсинг, да, восприятие силы тяжести происходит в этих двух органах, в надземных органах и в подземных органах. В корне, например, это самый кончик корня, корневой чехлик, может быть, кто-то еще помнит из школьной ботаники, что это такой живой колпачок из живых клеток, которые постоянно делятся, но потом отмирают и защищают растущий корень, который проталкивается вглубь почвы и может там встретить, ну, какую-нибудь песчинку, да, гранитную крошку, повредиться об нее. И вот чтобы защитить растущий орган, нужен этот самый корневой чехлик. А по совместительству в нем центральные клетки, они обладают возможностью понимать, да, где вверх, где низ. Как это происходит? Внутри клетки, если вот представить ее там каким-то шариком, внутри нее есть разные органоиды, в том числе и те, плотность которых выше, чем в среднем по больнице, в среднем по этой клетке. И поэтому в любой ситуации эти более тяжелые органоиды, а именно это пластиды, то есть функционально аналогичный хлоропласт, но без хлорофилла, в корне фотосинтеза нет. Зато они накапливают крахмал. А это запасной полимер, который тяжелый, который придает им большую плотность. Поэтому они всегда оседают на нижнюю сторону клетки. Ну и дальше запускают вот молекулярный механизм по передаче сигнала, который регулирует рост растения. Если рост ориентирован вниз, все нормально, ничего менять не надо. А если положение изменилось, вот, тогда надо рост корректировать так, чтобы по возможности все-таки расти вниз. Вот это в корне, если механизм рассматривать. А в побеге принципиально все то же самое, только не в самом кончике побега, а в проводящей системе, на периферии проводящей системы тоже есть клетки, в которых есть пластиды, они тяжелее, они оседают и сообщают этой клетке, где вверх, где низ.
То есть, получается, у нас растение одновременно растет в обе стороны,
да,
вверх и вниз.
Конечно.
Да. А в невесомости?
А в невесомости оно не понимает, где вверх, где низ. И начинает искать. У растения есть движения ростовые. Ну, дело в том, что, да, растения двигаются, это очевидно, да, у них раскрываются лепестки, допустим, в цветках. Листья оптимально поворачиваются так, чтобы лучи солнца падали перпендикулярно листовой пластинке, да, и она тогда может наиболее эффективно работать. Но растения, в отличие от нас, никуда убежать не могут. Поэтому единственный способ как-то скорректировать свое положение в пространстве — это забыть, что было раньше, оно впредь расти правильно. Это вот ростовое движение. И в корне есть цель расти вдоль вектора силы тяжести, чтобы он оптимально выполнял свою функцию. А у побегов, наоборот, против вектора силы тяжести. Соответственно, у корней тогда будет гравитропизм положительный в сторону силы тяжести, в сторону гравитации, а у побегов отрицательный, негативный гравитропизм, и они растут наверх.
И каким образом вы создаете вот условия, похожие на невесомость, для того, чтобы изучать, и, собственно, давайте расскажем, на каких объектах вы изучаете, как невесомость влияет на растения?
Мы изучаем растения, модельный объект физиологии растений, биохимии растений, там исторически сначала генетики растений. Это арабидопсис. По-русски он называется резуховид катали. Ну вот из ученых его так никто не называет, все называют на латинском.
Арабидопсис.
Он даже у нас в Ленобласти растет. Но вот, признаться, я его относительно недавно увидел в дикой природе, и несказанно этому был рад, потому что мы работаем с ним как вот с лабораторным объектом. Да, он водится у нас вот даже в России, но я никогда он мне не попадался. Почему? Потому что это растение маленькое. Ну вот полный его размер, он может вот 40 сантиметров достигать. Может быть и компактнее. У того вида, который изучается в лабораториях, резуховид катали, у него жизненный цикл протекает за 4, 5, ну, максимум 6 недель, в зависимости от экотипа, потому что есть несколько географических рас в разных частях света произрастающих. И вот он за вот эти месяц-полтора успевает пройти весь жизненный цикл, от семени до семени. И исторически, да, арабидопсис, он никому не нужен, грубо говоря, кроме ученых. Вот. Зато у него есть одна очень полезная особенность. Про него очень много чего известно. Ну, конечно, неизвестного, как обычно, еще больше, чем известного. Но поскольку на этом растении было сделано колоссальное количество экспериментов и получено данных по биологии растений, в общем, не генетикой какой-то отдельно, там, он очень удобный объект для работы. Ну и в конце концов, то, что он компактный, это означает, что его гораздо дешевле выращивать в лаборатории, для него не нужно целое ведро земли, которое потом придется выкинуть. И он растет быстро, поэтому можно более или менее быстро получать экспериментальные данные, а не дожидаться, пока он наконец вырастет. Вот пшеницу, допустим, посадили, там, ну, 3-4 месяца у нее будет семена, потом еще в состоянии покоя, потом прорастись, ну, а интенсивность вот работы, она тогда будет оптимальной именно с маленьким арабидопсисом. И мы используем его как модельный объект. И для того, чтобы сымитировать условия невесомости на Земле, приходится прибегать к хитростям. Дело в том, что мы же не можем просто щелкнуть тумблером и отключить силу тяжести. Было бы невероятно круто, но пока не умеем. И вряд ли научимся. Поэтому приходится растения обманывать. Обманывать их нужно на том самом уровне, на котором они понимают направление вектора силы тяжести. То есть принципиальный момент вот от голой физики никуда не деться. Нужно, чтобы что-то тяжелое внутри клетки оседало на нижнюю сторону и раздражало там вот белковые сенсоры, да, механочувствительные там ионные каналы, которые запустят уже клеточный ответ на изменение положения силы тяжести. И вот это уже векторизованная вещь. Так вот, нужно растения обмануть, чтобы тяжелые органоиды в клетке не оседали на новую нижнюю сторону. Это достигается с помощью классического вот прибора, который называется клиностат. Клиностат представляет собой рамку, в которой закреплены растения. Это может быть там горшок, допустим, он стоит на одной стороне этой рамки. Либо чашка Петри, да, как наша программа называется. Чашка Петри, в которой есть твердая среда, минеральная, и на ее поверхности растет вот этот самый арабидопсис. Мы работаем с проростками, они вот 2 сантиметра максимум. Поэтому на одной чашке Петри можно их там 40, допустим, выращивать сразу и получать статистику, если нас биохимия интересует. Так вот, вот эта чашка, она закреплена в рамке клиностата, который вращается вокруг своей оси. И в результате, ну, это приблизительно 2, 3, 4 оборота в минуту, он так медленно вращается. И для растения, которое находится в этой рамке, для него в каждый новый момент времени положение вектора силы тяжести меняется. То есть во время оборота у него, если взять, перейти в систему отсчета, связанную с растением, вектор силы тяжести у него совершает несколько оборотов вокруг своей оси во время вот этого движения. И за это время растение просто не успевает понять, что его ориентация в пространстве поменялась.
А сколько времени нужно растению, чтобы понять, где вверх, где низ?
Это разное время у разных растений. У арабидопсиса он сам такой очень быстрый, и он понимает это за 3-4 минуты. А за это время статолиты, вот эти тяжелые элементы в клетках, успевают опуститься вниз и инициировать сигнал. И дальше, вот после 4 минут, происходит уже видимые, ну, как бы невидимые, а те изменения, которые можно проанализировать, и которые сообщают растению, что нужно расти другому, в направлении нового вектора силы тяжести.
И что вам уже удалось вместе с вашими коллегами из Санкт-Петербургского университета узнать о том, как растут растения в невесомости, и как мы можем это в будущем использовать для дальних полетов?
Мы занимаемся тем, что исследуем фундаментальные вещи, связанные с физиологией растений и влиянием на эти процессы положения в пространстве. И те результаты, о которых я могу сейчас говорить, они сделаны не на клиностатах, а они сделаны в очень простой экспериментальной системе, в которой осуществляется смена положения растения в пространстве. То есть оно не постоянно вращается, а мы как бы переключаем вектор силы тяжести на другое направление. Это звучит очень пафосно, а выполняется очень прозаически. Чашка Петри с растениями просто поворачивается на 90 градусов. Тем самым мы вот моментально меняем на перпендикулярное направление вектора силы тяжести. И нас в этом отношении интересует в первую очередь, как будет меняться организация цитоскелета. Мы сравниваем, какие перестройки происходят в этом процессе, когда растения осознают, как бы, да, вот в кавычках, где у них новое положение вектора силы тяжести. И как цитоскелет помогает им ориентировать правильно свой рост с тем, чтобы в дальнейшем расти правильно.
А чем отличаются растения, которые растут, как положено, в горшке, от точно таких же, которые вот в такой якобы невесомости? Какие изменяются у них параметры?
У них нету четко выраженного направления роста осевых органов. Осевой орган — это корень, допустим, который растет вниз, или побег. Они начинают расти более или менее хаотично. Иногда они могут закручиваться, если встречаются с каким-нибудь препятствием. Поскольку в норме при наличии гравитации корень растет вниз, если он встречает какое-нибудь препятствие, он его огибает, но потом снова растет вниз. И, кстати, не возвращается в предыдущее место. То есть если корень столкнулся с препятствием, он его обогнул, вот от того момента, когда он его обогнул, он будет расти вниз. И не вернется, конечно, под свое первоначальное направление. У них возникают такие разнообразные нарушения в росте. И с стороны побега это приводит к постепенному снижению продуктивности за счет того, что растение тратит свои ресурсы на попытки все-таки определиться, да, где вверх, где низ, построить свою жизнь. И уже в дальнейшем переходить к размножению. А нас-то интересуют как раз плоды, семена, что является продуктом уже этапа размножения.
А что помимо отсутствия гравитации для растений, вообще всех остальных живых организмов, которые мы уже запускаем и собираемся запускать в космос, важно? Ведь не только в силе тяжести дело.
Вы имеете в виду, как меняются условия?
Какие еще параметры другой, в общем, совершенно среды, новой, которые появляются в космосе, нужно учитывать, и что с этим можно сделать? Да? Вот, например, космическая радиация.
Есть просто целый набор факторов. Самое очевидное — это гравитация, вернее, ее почти отсутствие. Дальше давление и перепады давления, а это будет влиять на эффективность фотосинтеза. Ведь в фотосинтезе участвуют газы. Помимо воды необходим углекислый газ и кислород. И от давления в среде будет зависеть их парциальное давление вот в этой атмосфере замкнутой системы. Влажность воздуха и почвы, вернее, того субстрата, в котором находятся растения. Действие капиллярных сил, поскольку в земных условиях подъем воды благодаря капиллярным силам от нижних слоев почвы в верхние происходит против действия силы тяжести. То есть сила тяжести пытается опустить эту жидкость, благодаря капиллярным силам и смачиваемости она, напротив, поднимается вверх. В космосе это равновесие будет другим. На пользу растений, конечно. Потому что мы здесь силой тяжести пренебрегаем. А затем газовый состав атмосферы. Нас же интересует не только углекислый газ, который выдыхают космонавты, и кислород, который, наоборот, они вдыхают, а растения выбрасывают как побочный продукт. Но и других газов. И здесь принципиальное значение имеет концентрация газа этилена. А для животных, для человека его концентрация, она, в общем, не важна. Пока это не будет взрывоопасная смесь, конечно. Но для растений этилен является гормоном, который регулирует старение, созревание плодов. И те концентрации, которые никак не влияют на жизнедеятельность растения, они уже кардинальным образом будут менять физиологию растений. И, конечно, освещение, помимо радиации.
Я понимаю, что ботаника — это очень далеко, но вы человек науки. Вы когда такие новости слышите, вы их как воспринимаете?
Я не знаю, насколько корректно комментировать только что прозвучащие новости, да, у меня к этому всему отношение человека, занимающегося, да, наукой. Ну, я не уверен, что священнослужитель, да, который выдвигает такие инициативы, компетентен полностью в тех вопросах, которые затрагивает, что на основании какой-то статистики можно делать вывод, будто запрет абортов является наиболее эффективным методом решения проблемы. Проблема в чем? Проблема в том, что женщина избегает сохранить беременность. Почему? Потому что условия для воспитания ребенка далеки от оптимальных. Так нужно создавать хорошие условия, а не бороться с абортами, да, которые являются для женщины, наоборот, средством избежания негативных последствий.
Кандидат биологических наук Григорий Пожванов у нас в гостях, я напоминаю, но мы вернемся к нашей теме, о которой мы сегодня говорим, начиная с 12 часов, про космическую ботанику. Мы продолжаем эфир и будем, кстати, сегодня показывать определенные видео, картинки, просто картинки, и будем их комментировать. Да. Но вы мне подскажете, когда мы будем готовы.
Да, ну
это
давайте,
делать.
Может быть, сейчас.
В принципе, думаю, можно первую, да, поставить сейчас.
А, хорошо, тогда рассказывайте, о чем идет речь в этой вот, замечательной картинке.
Это результат нашей работы из одной из статей, в которой исследовалась реорганизация цитоскелета в той зоне корня, которая создает асимметричный ответ на изменение положения растения в пространстве. Слева у нас здесь есть две фотографии, которые показывают зону растяжения корня при вертикальном росте, а справа после, ту же самую зону после 30-60 минут, когда арабидопсис повернули на 90 градусов. И мы видим здесь определенные эффекты, связанные с изменением направления этих филаментов. Микрофиламенты, актина — это крайне малоразмерные структуры в клетках. Диаметр этих нитей, составленных из полимеризованных белков, представляет примерно 7-8 нанометров.
Актин — это белок.
Да, актин — это белок, он может полимеризоваться, но не как полиэтилен, да, образованием химических связей, а они собираются, разбираются гораздо более динамично. И польза его для растения состоит в том, что вдоль этого актина происходит транспорт микропузырьков мембранных со строительным материалом, с белками, которые потом попадут в состав мембраны. Ну, я не буду сейчас очень подробно об этом всем рассказывать. Главное, что в процессе реакции растения на изменение своего положения важно перестройка этого актина, и самое интересное состоит в том, что в 4-5 раз возрастает доля тех филаментов, которые ориентированы вдоль нового направления силы тяжести, что позволяет растению ориентировать транспорт внутри клеток и побыстрее изогнуться в необходимом направлении. И изучать эти процессы удобнее всего именно на арабидопсисе, поскольку для этого растения существует много трансгенных инструментов. На этой фотографии были как раз результаты визуализации этого актинового цитоскелета. Сам белок, он бесцветный, он никак не светится, поэтому нам нужны специальные инструменты, которые внедрены в клетки растения с помощью трансгенных технологий и которые позволяют нам таким образом его выявить. То есть вот это растение, оно постоянно синтезирует химерный белок, в котором есть два фрагмента, две части. Первый из них — это зеленый флуоресцентный белок из медузы. Это универсальный инструмент для визуализации биологических процессов.
Благодаря ему вот это все красиво
светится. Да, да. И благодаря ему при освещении лазером определенной длины волны, 488 нанометров, он переходит в возбужденное состояние, возвращается в базовое и спускает освещение, которое приурочено к тому месту, где он находится. А находится он в непосредственной близости с нитями актина, благодаря тому, что в состав этой химеры входит второй фрагмент, который специфически связывается именно с актином. И поэтому белок этот нарабатывается постоянно, но находится только там, где актиновый цитоскелет. И благодаря этому мы всегда можем его увидеть, без необходимости как-то убить растение, да, зафиксировать и наблюдать этот процесс в динамике. Хоть на одном корне, mm-hmm. хоть на нескольких, получая статистику.
Ну вот, коль уже заговорили о трансгенных технологиях, могут ли какие-то генетические модификации в растениях, да, помочь им, нам адаптировать их к космическим условиям?
Да,
которые смогут расти,
думаю, да,
там
конечно.
Прекрасно все.
Ну, скажем, наверное, не совсем уж прекрасно, mm-hmm. но, по крайней мере, получше, чем они могли бы без таких модификаций.
Mm-hmm. То есть без ГМО в космосе не
обойдется. Да и, видите, в науке уже никуда, mm-hmm. не говоря о космосе. А растения лучше бы оптимизировать mm-hmm. под те условия, которые будут либо в открытом космосе, конечно, извините, не в открытом, я имею в виду вот в орбитальной станции mm-hmm. во время перелета, допустим, и на какой-то другой планете, там, на том же Марсе, если есть такое желание. Mm-hmm. Там другие условия. Во-первых, нету изолирующего действия атмосферы, которое защищает нас от космической радиации. Поэтому неплохо было бы в таких растениях повысить активность ферментов, которые участвуют в репарации ДНК. Угу. То есть
репарация ДНК, давайте поясним.
Репарация ДНК
— это
починка ДНК. Угу. Дело в том, что при воздействии радиации оно неизбежно. Если мы хотим избежать радиации, надо закрывать все свинцовым кожухом угу. толстым и избавляться от света таким образом. Да, это нереалистично. Поэтому от радиации никуда не деться. Радиация вызывает повреждения в ДНК. Если повреждений будет слишком много, то такая клетка, она должна умереть. У нее просто встроенная биологическая программа такая. Поскольку она уже не сможет восстановить целостность ДНК, а это значит, что она, в общем, потеряет свою библиотеку информации. И починкой ДНК в клетке занимается целый набор ферментов. Это в норме. ДНК постоянно ломается, ее постоянно чинят. Это у всех живых организмов так происходит. И если увеличить активность этих ферментов, то мы каким-то образом можем защитить растения, ну, по крайней мере, помочь им противостоять вот повышенному уровню радиации. Кроме того, можно внедрять гены, которые будут защищать растения от стресса. Или, наоборот, делать растения нечувствительными к стрессовым факторам. То есть стресс будет, но растение не будет на него реагировать так, как должно.
А что вызывает стресс у растения, особенно в космосе?
Освещенность ненормальная для тех условий, в которых развивались эти растения на Земле. Затем другой состав атмосферы. Например, тот же самый этилен. Его, конечно, сейчас уже умеют контролировать, но можно создать растение, которое будет менее чувствительно просто к этилену, и тогда это не будет проблемой. Может быть, так дешевле сделать. Дальше желательно сделать растение покомпактнее, поприземистее, mm-hmm. потому что условия ограничены, что на орбитальной станции, что, в общем, под каким-то защитным куполом, который создает изолированную среду там, на другой планете. Поэтому чем они меньших размеров, mm-hmm. вот, тем лучше. Им же не надо соревноваться с конкурентами и расти к свету. Они и так mm-hmm. получают все, что необходимо. Дальше можно увеличивать их продуктивность. То есть менять, допустим, соотношение между биомассой просто и, скажем, зернами пшеницы mm-hmm. или каких-то других растений. Или, наоборот, у салата отложить его переход к цветению, а наоборот задержать на той стадии, когда он развивает листья, которые там можно по одному, по два отрывать от каждого растения и съедать.
И все это мы можем сделать благодаря генетическим каким-то трансформациям.
Да, конечно. Mm-hmm. Ну, просто более эффективно, чем обычные селекции.
Ну, гораздо быстрее.
А
здесь я встану с вопросом. На этот счет много есть фобий и страхов, как вы понимаете, в обществе, да, когда mm-hmm. человек вмешивается в то, что придумала природа. Есть фобии, говорят, что в итоге наешься такой пищей, ну и сам потом, да, станешь там, я не знаю, неправильным, что ли. Что вы, как ученый, можете на это заметить, ответить? И часто ли вы сталкиваетесь с таким вот взглядом на эту проблематику?
Ну, здесь нет ничего удивительного. Люди, они, когда в чем-то не разбираются, они этого боятся. Это нормальная реакция любого живого существа, конечно. Вот, и все вот эти фобии, они связаны просто с непониманием того, что такое трансгенные технологии, как функционируют такие организмы, и Главное, что этот процесс, в котором человек не придумал ничего нового. Он позаимствовал его из природы.
Слушайте, то есть вот эта наклеечка «без ГМО» на продуктах питания — это в чистом виде маркетинг и психология?
Нет, я не говорил этого. И более того, есть ситуация, когда эта наклеечка, она может быть правдива. Допустим, самое распространенное на Земле генетически модифицированное растение — это соя. Еще есть рис, картофель. Вот, в России ГМО выращивание в сельском хозяйстве оно не разрешено, вот, но тем не менее продукты могут импортироваться. И если соя действительно не содержит ГМО, ну пусть это будет информация для тех людей, которые этого опасаются. Это их право. Не хотят есть, не надо. Они должны знать. С другой стороны, есть полный абсурд писать без ГМО на тех продуктах, которые априори просто ГМО содержать не могут. Ну, допустим, на сахаре.
А вы с этим сталкивались?
Мне это просто неинтересно, потому что опасности здесь как таковой, ну не то чтобы нет, но она не там, где люди пытаются ее увидеть. Потенциальная опасность, она связана с рисками утечек тех генов, которые внедряются в растения, в дикие популяции, но не риски, связанные с потреблением в пищу этих растений. Потому что в нашем желудочно-кишечном тракте любые продукты, которые мы съедаем, они нашими ферментами пищеварительной системы дробятся до мономеров, все полимеры. ДНК, которую мы съедаем вместе с салатом, вместе с курицей, с каким угодно животным, живым или мертвым, да, эта ДНК дробится до нуклеотидов, которые затем всасываются в кишечнике и используются для построения наших собственных последовательностей. И с точки зрения процесса пищеварения нет абсолютно никакой разницы, была это пища генетически модифицированной, вот, либо нет. И потом...
И вот то, что вы сейчас сказали, я просто не могу не проиллюстрировать еще одной картинкой, заготовленной специально для этого эфира. Напомню, кандидат биологических наук Григорий Пожванов у нас в гостях. Это «Чашка Петри», и мы этот эфир вместе с Юлией Смирновой ведем. Вот все, что вы сейчас сказали, и вот как-то вот сама эта картинка нажалась.
Ага. Ну, коль скоро появилась эта картинка, она нам показывает... значение генетически модифицированных растений для науки. Дело в том, что по сравнению с тем количеством генетически модифицированных растений, которые выращиваются в сельском хозяйстве, тот набор растений, который был создан учеными для решения своих собственных задач, во много крат больше. Ученые насоздавали колоссальное количество разнообразных генетических конструкций, которые используются ими как инструмент. Все, они больше ни для чего не нужны, как инструмент для изучения. И вот на этой самой картинке, можно ее вернуть опять? Ага. Мы видим объекты в двух разных цветах. Вообще это лист арабидопсиса, того самого растения, которое мы используем.
А почему он не зеленый, а такой вот?
Потому что это изображение, снятое с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа. Это микроскоп, который работает с флуоресценцией, возбужденной после освещения лазером. И все цвета здесь, они, в общем, синтетические. То есть мы можем ее перекрасить в какие угодно цвета. Главное, что здесь два разных слоя вот на этой картинке. Mm-hmm. Первый слой, вот этот зеленый такой разнообразный, сине-зеленый, это продукт флуоресценции того самого трансгенного белка, который помогает визуализировать цитоскелет. Mm-hmm. Только в данном случае это уже другая конструкция, которая выявляет не актин, а тубулин, микротрубочки. Mm-hmm. А красненькие пятнышки — это хлоропласты, которые содержат хлорофилл и которые флуоресцируют просто так, сами, дешево, да, бесплатно, вернее. Для этого не нужно ничего делать. Хлорофилл сам обладает способностью к флуоресценции. И я подобрал просто эту картинку для эфира, чтобы показать, что без трансгенных технологий мы не могли бы получать полную, достоверную, реальную информацию о том, как обстоят дела в клетках у растений.
Ну и кроме того, это просто красиво.
Да, это просто очень красиво. Когда вы рассказали про то, как разбираются ДНК курицы, и потом мы из этих кусочков строим собственную, как-то вот ассоциативно выскочила эта красота. Ну хорошо, двигаемся дальше.
Да, у нас остается уже не очень много времени, а наши зрители и слушатели, наверное, все-таки хотят услышать ответ на вопрос, так будет ли на Марсе расти картошка? И нужно ли это на самом деле?
Вот это более
деле?
Важный
потому,
вопрос.
Да, потому
нужно
что,
или нет?
Согласно, да, извините, согласно планам разных космических агентств, ну, где-то в районе 35-40 года, то есть уже, в общем, достаточно скоро, человек уже может высадиться на Марсе и начать там осуществлять какую-то деятельность.
Ну,
есть время подумать, нужно
да,
ли это делать.
Время есть подумать, можно сделать растение, оптимизировать под те условия, которые будут на Марсе. Ну, надо понимать, что для растений самое важное, наверное, для их жизни — это освещение. На Марсе оно будет другим. Не по спектральному составу, а по мощности. Марс у нас дальше от Солнца находится, чем Земля, поэтому плотность потока фотосинтетически активной радиации там будет меньше. Поэтому из чисто теоретических соображений необходимо адаптировать растения к фотосинтезу в условиях пониженной освещенности. Других времен дня и ночи на Марсе, к очень резкому изменению условий в это время, поскольку на Земле атмосфера демпфирует эти изменения, нету резкого падения температуры, резкого возрастания, как только Солнце начнет освещать растения. На Марсе это будет все очень резко. И для этого как раз и нужно помогать растениям справляться со стрессом, который в это время возникает.
А можно ли предположить, какие из наших земных растений могли бы выжить в таких условиях? Есть же
но
различные
там же
организмы.
Нет кислорода.
Да.
Поэтому они должны выживать в системе.
Какие-то экстремофилы.
Ну, углекислый газ-то они откуда будут брать? Его надо завозить, да, или выдыхать. То есть речь идет о том, чтобы выращивать те растения, которые будут выполнять функцию, обратную функциям человека. И далеко не факт, что это будет картошка самое лучшее решение. И уж тем более яблоня. Представьте, сколько яблони там будет расти. Света меньше, вот, газов тоже меньше, да, только те, что, грубо говоря, мы привезли с собой. И поэтому выращивать какие-то большие растения, особенно деревья, это не самая лучшая стратегия. Лучше выращивать те, которые растут быстро, у которых быстрый жизненный цикл. Вот, это могут быть и водоросли, кстати говоря, которые можно выращивать в сосудах с циркуляцией, которые заодно бы выполняли и функцию очистки этой среды. Ну, конечно, если там будет позарез, нужно сделать картошку, которая будет расти на Марсе, это, в общем, можно сделать. Вот, но далеко не факт, что это будет оптимальное решение.
Ну и не стоит забывать о том, что и людям придется приспосабливаться к очень отличающимся от наших земных привычных условий.
Конечно.
И сложно сказать вообще, сможет ли человек там выжить-то. Вот как вы считаете?
Не, ну выжить — это вопрос очень такой растяжимый, да? Можно выжить в течение часа, да, это не проблема. Посмотреть на Марс, сделать селфи и улететь обратно. Вот, еще 10 лет. Ну, зато какое селфи будет. А другой вариант жить на Марсе, что-то там делать, да, и оставить после этого потомство.
Ну, да,
в общем, человек-то это животное, да, у которого есть точно такие же стратегические цели в развитии. Это жить, оставить потомство, ну, потом куда деться, умереть. Вот. А вопрос смерти будет висеть на Марсе вот постоянно, потому что оттуда уж первая группа точно не вернется назад.
Поэтому вы бы хотели?
Сказал с улыбкой наш гость. Надо заметить.
Ну, а зачем?
Сделать селфи на Марсе.
Я? Нет, а зачем мне это надо? Ну, что здесь можно доказать другим людям? Человек нужен там, где его никто не может заменить. Вот в развитии промышленности, допустим, человеку остается та ниша, которая не может быть роботизирована. Например, а роботы, они будут работать более эффективно, чем человек, если их правильным образом настроить и научить. Поэтому робот пусть делает тупые рутинные операции, да, которые, в которых важно не ошибаться, вот, и которым человеку ну, скучно заниматься. Наука вообще, это, кстати, тоже скучная вещь, вот, потому что какие-то вещи, они встречаются редко, а рутина, она долгая. И человек должен заниматься тем, где теми вещами, где он роботов превосходит. А именно головой работать, думать. А нужно ли это делать на Марсе, не обязательно. Может быть, лучше работать отсюда и запрограммировать там автоматические эти автоматические механизмы, которые будут в наших интересах там работать.
Ну, тогда получится, что, в общем, и ваша работа по изучению растений в невесомости, она может не пригодиться.
Нет, это не так. Дело в том, что изучая те механизмы, которые лежат в основе этих процессов растений, мы заодно понимаем в общем и целом, как работает растительный организм. И это знание, оно применяется и впоследствии будет применяться далеко не только в космической биологии.
Вот, а как мы можем использовать эти данные и на Земле без космоса, и без
марсианской картошки? Это тяжелый вопрос, да, который меня пытаются приставить к стенке. Я могу очень так обтекаемо ответить, что из фундаментальной науки сложно видеть прямые выходы, как минимум, мгновенно. С другой стороны, мы никогда не знаем, какое направление науки выстрелит там, в ближайшие 10 лет. Потому что ситуация может кардинально измениться, и мы можем, мы или наши коллеги могут найти что-нибудь, что будет коммерциализировано и окупит вообще всю физиологию, которая изучалась до этого.
К сожалению, время в нашем эфире подошло к концу сегодня, но я уверен, что мы еще встретимся в контексте неминуемого полета на Марс. Нам будет что обсудить. Я напомню, что это был эфир «Чашка Петри», совместный проект «Фонтанка Офис» и группы журналистов, которые популяризируют науку. Юлия Смирнова, соведущая моя сегодня, и кандидат биологических наук Григорий Пожванов рассказал нам все, что можно было рассказать за 45 минут с небольшим про эту историю. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.